Несколько дней спустя Майя парила под куполом вместе с Фрэнком и Джоном, и они смотрели на Марс. Теперь это был раздувшийся шар размером с 10-центовую монету. «Многовато у нас споров в последнее время», — мимоходом заметил Джон. «Я слышал, Алекс и Мэри дошли до настоящей драки. Мишель говорит, это вполне ожидаемо, но все же...»
«Наверное, у нас появилось слишком много начальников», — сказала Майя.
«Может, стоит оставить одну тебя за главную?» — подтрунил над ней Фрэнк.
«Слишком много?» — переспросил Джон.
«Дело не в этом», — покачал головой Фрэнк.
«Разве? Но у нас на борту много звезд».
«Потребность превосходить остальных и потребность руководить — не одно и то же. Иногда мне даже кажется, что это и вовсе противоположные понятия».
«Оставляю решение за вами, капитан».
Джон ухмыльнулся насупившемуся Фрэнку. Майя подумала, что Джон был единственным среди них, кто не чувствовал напряжения.
«Мозгоправы предвидели такую проблему», — продолжал Фрэнк. «Для них она достаточно очевидна. Они применили гарвардский метод».
«Гарвардский метод?» — повторил Джон, будто пробуя выражение на вкус.
«Давным-давно гарвардские администраторы с тревогой заметили, что если они принимали из школ только круглых отличников, а потом ставили первокурсникам все возможные оценки, большое число студентов первого курса впадало в депрессию из-за двоек и колов и вышибало себе мозги». «Не могли вынести?» — сказал Джон.
Майя состроила недовольную гримасу.
«Должно быть, вы оба ходили в торговое училище, а?»
«Как они выяснили, избежать таких неприятностей можно было, приняв определенный процент студентов, которые привыкли получать заурядные оценки, но выделялись по какому-либо другому признаку.
Например, имели наглость подавать документы в Гарвард с заурядными оценками.
Привыкли находиться в конце списков и были счастливы уже от того, что попали в Гарвард».
«Откуда ты это знаешь?» — спросила Майя.
«Я был одним из них», — улыбнулся Фрэнк.
«У нас на корабле нет заурядных личностей», — сказал Джон.
Фрэнк с подозрением посмотрел на него.
«Зато у нас есть куча прекрасных ученых, которых не интересует власть. Многие из них считают это делом скучным. Администрирование и все такое. Они рады предоставить это таким, как мы».
«Бета-самцы». Джон подтрунивал над Фрэнком и его интересом к социобиологии. «Идеальное стадо».
Как же часто они подтрунивали друг над другом.
«Ты не прав», — заметила Майя Фрэнку.
«Может и так. В любом случае, они — политическое образование. У них есть по меньшей мере возможность выбрать, за кем следовать».
Он произнес это с таким видом, будто высказанное приводило его в уныние. Тут наступило время смены на мостике, и Джон, попрощавшись, их покинул. Фрэнк поплыл на сторону Майи, и она занервничала. Они никогда не обсуждали свою непродолжительную связь, и эта тема уже долго не поднималась, даже косвенно. Она думала, что если когда-нибудь придется объясняться, скажет, что изредка позволяет себе развлечься с мужчинами, которые ей нравятся, что это было чем-то спонтанным. Но он лишь указал ей на красную точку в небе.
«Я все думаю, зачем мы туда летим?»
Майя пожала плечами. Вероятно, он хотел сказать не мы, а я.
«У каждого свои причины», — ответила она.
Он пристально на нее посмотрел.
«Что правда, то правда».
Она оставила тон, с которым он это сказал, без внимания.
«Может, дело в наших генах?» — предположила она. «Может, они почувствовали, что на Земле что-то пошло не так? Мутации ускорились или что-то в этом роде?»
«И решили начать все сначала».
«Именно».
«Теория об эгоистичном гене. Разум — лишь инструмент, помогающий обеспечить успешную репродукцию».
«Полагаю, что так».
«Но это путешествие ставит под угрозу успешную репродукцию», — заметил Фрэнк. «Там небезопасно».
То же самое можно сказать и о Земле. Загрязнение, радиация, другие люди».
Фрэнк отрицательно покачал головой.
«Нет, не думаю, что эгоизм кроется в генах. Мне кажется, он в другом».
Он поднял указательный палец и твердо ткнул Майю меж грудей, тем самым оттолкнувшись от нее вниз, к полу. Не сводя с нее глаз, он дотронулся до себя в том же месте.
«Спокойной ночи, Майя».